Глава 15. Они опять стояли друг против друга. Черный князь иного обиталища и обоерукий боец далекой русской сторожи. Клинки подняты, взгляд глаза в глаза. За спиной Бернгарда маячат фигуры мертвых рыцарей в грязно-белых одеждах и отряхивает перепачканный плащ верный слуга Волох. За спиной Всеволода никого. Никого и целое обиталище, куда нельзя пускать темных тварей, какими бы они ни были, откуда бы ни шли. Всеволод чувствовал, как его с головой захлестывает та последняя боевая злость, что уже не страшится смерти и не признает ни ответственности, ни непосильного долга, обязывающих любой ценой цепляться за жизнь. Он сам сделал первый шаг к противнику и остановился, услышав сзади топот, тревожные крики. Похоже, и у него за спиной тоже кое-кто, кое-что имеется. Но кто и что? И почему? Всеволод не удержался, бросил быстрый взгляд через плечо. В галерею вбежали двое. Томас, Федор. В мокрых доспехах. Ага, наверху все еще льет, как из ведра. Мечи наголо. Прежнего тусклого светильника у Костеляна уже нет, зато у Федора в левой руке яркий факел, видимо, из тех, что хранятся на входе в подземелье. Глаза у обоих вытаращены, лица перекошены, рты разъявлены. Томас так и встал столбом, увидев пленников склепа, выбравшихся наружу. Русский десятник тоже смешался, но лишь на мгновение. Секунда, и Федор уже стоит возле Всеволода с мечом в одной руке, с факелом в другой. Готовый, если нужно, сражаться и с Бернгардом, и с его умрунами. Готовый сжечь и себя, и их. Готовый, но, кажется, не вполне уверенный, что это сейчас действительно нужно. Скорее, наоборот, уверенный в обратном. «Жив, воевода!» — прохрипел Федор по-русски. «Ходы не сжег еще, своды не повалил?» Нескончаемое облегчение прозвучало в каждом из трех вопросов. «Как видишь», — отозвался Всеволод, не отводя глаз от Бернгарда. Магистр не атаковал сам и других в бой не гнал. Он словно специально давал возможность воеводе поговорить со своим десятником. «А Волох выходит с ними?» Было ли удивление в голосе Федора? Или это понимание? Ненависти или осуждения не было точно. «Угу», — кивнул Всеволод, — «под руку влез. Помешал мерзавец нечисть спалить». Он осекся, спохватился. «А вас-то чего сюда опять понесло, Федор? Я же ясно сказал». «Так беда, воевода». А Бернгард по-прежнему не предпринимает никаких действий. Наблюдает за ними только. Зато уж как пялится. «Что стряслось?» — спросил Всеволод. «Ох, стряслось!» — Федор тряхнул головой. «Наверху жуть, что творится. Штурм. Упыри уже в стороже и бьются не за кровь, а за совесть. Грамотно бьются, не так, как прежде, как будто ведет их кто». «Черный князь!» — полыхнуло в мозгу очевиднейшее из догадок. «Еще один черный князь!» Значит, магистр не лгал. Кто-то из темных властителей действительно прорвался через проклятый проход. «На стенах бой!» — продолжал Федор. «На крепостном дворе бой! В детенце бой! Кровопийцы уже в подземелье лезут, а над башнями змей крылатый кружит». «Что за змей?» — удивился Всеволод. «Не знаю, воевода, но одно скажу точно. Сторожа падет. Без подмоги крепость не удержать». Ясно было, какую подмогу Федор имеет в виду. Десятник непроизвольно глянул на Бернгарда. Магистр скупо улыбнулся. Даже если он не понимал по-русски, о сути разговора Бернгард не мог не догадываться. «В общем, решай сам, Всеволод. Видишь, у меня факел. Скажешь, брошу огонь под ноги этим». Федор кивнул на мертвых рыцарей, все еще топтавшихся в горючей смеси. «Тогда и им, и нам конец. Но и Тевтонская сторожа не устоит. А прикажешь примкнуть к Бернгарду, тоже возражать не стану. Только ты уж поторопись. Боюсь, нечисть скоро и сюда доберется, а уж тогда... Речь десятника была прервана протяжным завыванием. Выли где-то совсем рядом, и леденящее душу эхо катилось по подземелью. Громкое, страшное эхо, знакомое. Так воет ни человек и ни зверь. Так способен выть только упырь. Эх, ошибся ты, Федор. Нечисть сюда уже добралась. Но где оно, это проклятое упыриное отродье? Вмиг позабыв о Бернгарде и его рыцарях, Всеволод вертел головой и мечом. Тварей не было видно ни на стенах, ни на сводчатом потолке. «Лаборатория», — подсказал Бернгард, — «туда лезут, через дымоход». Магистр ринулся к алхимической лаборатории. Всеволод, не задумываясь, бросился следом. «Точно. В проеме распахнутой двери уже мелькали долговязые белесые фигуры. Один упырь, второй, третий, четвертый. Одного срубил Бернгард, второго — Всеволод, третьего насадил на меч подоспевший Томас. Федор, отбросив факел и обоими руками перехватив меч, располовинил четвертого. Как-то само собой все получилось. Слажено, быстро, четко. Но вот снова. Один, второй, третий, четвертый и с ними пятый. Едва покончили с этими, как уже не пятерка, а целая полудюжина лезет из лаборатории в галерею. Вновь замелькала серебренная сталь. Уложили и их. «Я рад, что ты принял верное решение, Русич». Серьезный, без тени насмешки, голос Бернгарда прозвучал над ухом. Всеволод вдруг обнаружил, что стоит плечом к плечу с тем, на кого недавно направлял клинок. «Не обольщайся, Бернгард. Считай, что это временное перемирие», — честно предупредил Всеволод. «Пусть так», — кивнул магистр. «Меня это устраивает». А из алхимической лаборатории выбирались новые твари. Орудуя мечом у порога, Всеволод заметил. Да, действительно, упыри валятся сверху, из дымоходного отверстия в потолке. Падают часто, густо, друг дружке на голову, прут сплошным потоком. Он попробовал навалиться на дверь и закрыть лабораторию. Какое там? Этакую волну обратно не впихнуть. Перед глазами мелькают крепкие когти и острые клыки. Задние упыри подталкивают и выдавливают передних. Передние валятся под серебренными клинками, но все же постепенно оттесняют стоящих на пути мечников. Просачиваются между. Лезут вроде бы как обычно, настырно, но в то же время по-новому. Более умно, умело, что ли. Иначе как-то. Всеволод не смог бы внятно объяснить, как именно, но инстинктивно почувствовал это с самого начала схватки. Упыри сейчас не стремились любой ценой добраться до вожделенной крови под серебренной коркой брони, а норовили проскользнуть под клинками, обмануть, обогнуть, зайти со спины, взять в клещи, окружить. Каждая тварь была не сама по себе. Нечисть действовала слаженно и организованно. Не как обученная строевому бою дружина, конечно, но и не как неуправляемая толпа. И на мечи кровопийцы кидались не слепо, а лишь когда появлялась хотя бы малейшая возможность дотянуться до врага. Так что приходилось все время быть начеку, отсекая эту самую возможность вместе с руками, ногами, головами. Да, определенно прежде такого не было. Прежде упыри перли валом. Если уж проламывались, то исключительно благодаря тупому напору. Сейчас же... Верно сказал Федор. Вели их сейчас. Чужая воля вела и распоряжалась упырями. Хук! Хук! Всеволод ловко, с выдохом, обрубил очередному кровопийце руки. Отсеченные конечности, гибкие и длинные, будто ползучие гады, забились по полу, царапая утоптанную землю и камень когтистыми пальцами-вилами. Дернувшееся тулово упыря Всеволод молниеносным выпадом нанизал на меч. Чуть притянул к себе... окинул быстрым цепким взглядом издыхающего противника. Та же тварь, что и всегда. Та да не та. Белесое тело, лысая, шишковатая, будто в грибных наростах голова, оскаленная пасть, ненавидящие глаза, жаждущие утоления неутолимой жажды. но не безумные и не бездумные, как раньше. В глубине умирающих зрачков явственно читается осмысленное выражение, более сильное, чем ненависть и жажда, пробужденное чем-то, кем-то, неестественный для такой твари взгляд. Но то ведь сейчас, наверное, и не ее вовсе, а чужой разум просматривается в затуманивающемся взоре. Да, так и есть. Черный князь. Еще один шаломанар, ворвавшийся в этот мир. Всеволод брезгливо стряхнул с меча корчащуюся тварь и обратил оружие против других упырей. Проклятие! Если здесь, на нижних ярусах замка, творится такое, то что ж тогда происходит наверху? Бернгард уже призвал помощь. Молчаливые умруны вклинились между людьми и упырями. Оттеснили одних от других, насколько это было возможно, в узкой подземной галерее. Но, похоже, продолжать битву в крепостных подземельях не входило в планы тевтонского магистра. «Отходим, Русич!» Бернгард потянул Всеволода от лаборатории. «Эржебет оставим здесь. Лидерка закрыта сталью и серебром. Надеюсь, до нее не доберутся». Всеволод покосился на вход в склеп. Туда упыри, в общем-то, и не рвались. Упыри сейчас наседали на умрунов. «Там за поворотом есть решетка», — продолжал убеждать Бернгард, указывая на противоположный конец галереи. «Ключ у Томаса. Можно перекрыть проход. Решетка задержит пьющих». «А нам всем нужно подниматься наверх, пока путь свободен. Надо остановить властителя, иначе пьющих не одолеть». «Ну так поднимайся! Останови, если знаешь как!» — отозвался Всеволод. И пожелал про себя, искренне, страстно. «Чтоб вы там наверху оба, друг дружку, насмерть!» О, это был бы самый предпочтительный исход! Прежде чем Бернгард успел что-либо сказать в ответ, очередная волна многоголосого упыриного завывания пронеслась по подземелью. Вой даже заглушил шум битвы. Причем на этот раз звук доносился с противоположного конца галереи. Твари лезли в подземелье не только через дымоход алхимической лаборатории. Часть их прорвалась через верхние галереи. «Ох, не вовремя!» — скривился магистр. «Придется прорубаться с боем». «Да уж пробьемся как-нибудь!» — хмыкнул Всеволод. «С мертвой дружиной это, наверное, будет нетрудно». «Пробьемся», — согласился Бернгард. «Ты, главное, не отставай. И в драку не лезь. Помни, нам нужна кровь изначальных. Твоя кровь. Не позволяй проливать ее зря». «Ну, конечно. Кровь изначальных. Вот о чем больше всего печется магистр». «Не беспокойся», — хмуро ответил Всеволод. «Специально смертушки искать себе не стану». Видимо, выцаженное сквозь зубы обещание не удовлетворило князя-магистра. «Бранко, присмотри за Русичем», — обратился Бернгард к Волоху. «Выведи его отсюда живым и невредимым. А я поведу своих рыцарей вперед, расчищать дорогу. Томас, ты перекроешь галерею решеткой. Как выберетесь наружу, сразу ступайте в донжон. Там безопаснее. Я велел Конраду уводить туда людей, если совсем плохо станет. А судя по тому, что творится здесь, дела наверху неважные». Волох кивнул. Однорукий костелян растерянно захлопал глазами. Всеволод лишь сплюнул в сердцах. Его обставляли няньками, но прямо как дитё неразумное. «За мной!» — Бернгард взмахнул мечом, увлекая мертвую дружину во мрак подземной галереи. Кто-то из умрунов, видимо, по приказу магистра, подхватил короткий обрубок факела, рассеченного валашской саблей. Мертвец понес плюющийся искрами огонь, не щадя пальцев в кольчужной перчатке и не чувствуя боли. Темнота отступала перед неживой дружиной. Быстро, безмолвно, но вовсе не бесшумно за властителем-магистром следовали мертвые рыцари. Много рыцарей, длинной цепочкой. Топот ног, звон доспехов. Закованные в посеребренную броню снаружи и пропитанные серебром изнутри, специально обученные разить нечисть, но сами ставшие нечистью, умершие и поднятые из небытия вновь, подвластные воле своего магистра больше, чем при жизни, и обретшие со смертью неуязвимость, недоступную живым, Они бежали, огибая стороной темных тварей, выплеснутых из лаборатории. Валявшийся в стороне факел Федора освещал мертвую дружину снизу. И вновь по стенам и сводам метались и плясали огромные чудовищные тени. Тени колыхались, переплетались, сливались друг с другом. И казалось, по подземелью бежит не отряд воинов, а быстро-быстро ползет единое многоногое многорукое существо. Гигантская скалопендра, облаченная в броню и ощетинившаяся сталью. Пожалуй, это была хорошая подмога тем, кто дрался наверху. Но способна ли она переломить ход битвы? Сейчас что-либо сказать на этот счет было затруднительно.